Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сегодня в нашем зале душно, я понимаю, что вам будет немножко сложно сидеть, но будьте выносливыми. Сегодня перед служением, когда мы еще были дома, у нас ночевал наш друг Влад Мутушкин, вот, и мы общались с ним, и я задал ему вопрос. Говорю: Влад, ну давай, скажи, что было в прошлое воскресенье? Я помню твои внимательные глаза, когда ты сидел на служении, так внимательно смотрел на меня и слушал проповедь. Вообще я тебя зауважал, Влад, расскажи, что ты помнишь? Он мне ответил: что-то я не могу вспомнить. Я говорю: ну помнишь, я о Христе проповедовал. И он начал мне рассказывать всю мою проповедь. Причем интересно, я удивился, 12 лет, но этот молодой человек очень ясно понял всевластие Бога над тем, даже над грехами людей. Он мне очень ясно объяснил, что Бог может использовать грех людей для своих целей, но при этом он свят и невиновен в этом, и при этом те, которые совершают грех, должны будут отвечать перед Божьим судом за свои грехи. Также он мне рассказал об ответственности людей. Он сказал о том, что Иисус Христос попросил заботиться о матери апостола Иоанна. Это значит, что Бог хочет действовать через наши поступки, через наши дела. Это значит, что у нас есть ответственность выполнять то, в чем мы ответственны, выполнять свою ответственность в церкви и так далее. И я был вдохновлен, на самом деле. Если этот молодой человек, которому 12 лет, очень ясно мог рассказать одну из сложных проповедей, то я думаю, вы еще больше можете рассказать. Я надеюсь, что вы помните, несмотря на то, что неделя прошла, и если я вас спрошу о том, что вы слышали в прошлую неделю, вы можете объяснить Писание. Мне не важно, чтобы вы запомнили пункты, важно, чтобы вы поняли Слово Божие и, посмотрев в своей Библии, объяснить то, что вы слышали. Сегодняшняя тема называется «Источник веры». Источник веры. Иисус не раз требовал от своих последователей верить в Него. И причина в том, что мы сами не можем спасти себя, только Он может спасти нас от вечного наказания. Иисус Христос не раз, мы это видим в Писании, требует от своих последователей, от тех людей, которые слушали Его проповеди, верить в Него. Это похоже на картину спасения во время пожара. Вот пожарник поднимается по лестнице на ваш этаж и врывается в вашу охваченную пламенем квартиру, подбегает к вам, хватает вас и говорит: держись за меня, когда я буду спускать тебя по лестнице, когда мы будем спускаться вместе по лестнице, ты не должен дергаться, ты не должен мне мешать, ты просто должен довериться мне, и я спасу тебя. Эта картина напоминает то, что происходит во время спасения. Не мы спасаем себя, а Он спасает, как тот пожарник, который врывается и хватает нас и выносит из охваченной пламенем квартиры. Доверься мне. Нет более важного вопроса, на который нужно получить нам ответ. Что значит на самом деле верить спасительной верой? Что значит верить по-настоящему? Во-первых, это значит верить в истинность определенных исторических фактов. Это очень важно, послушайте. Очень важно верить, что в истории произошли определенные факты, связанные с личностью Иисуса Христа. Это не небылица, это не что-то, не какая-то сказка, это реальный факт. Сын Божий умер на кресте. Вы помните, когда Фома, ученик Иисуса Христа, стал сомневаться в реальности факта физического воскресения Христа? Ему явился Иисус и сказал: «Посмотри руки мои, подай руку твою, Фома, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». То есть вера – это не прыжок в неизвестность, это не прыжок во тьму. Вера имеет под собой реальный фундамент исторических фактов. Более того, этот же фундамент является содержанием нашей веры. Он наполняет нашу веру. То есть мы должны верить, наша вера должна основана на том, что реально произошло в истории человечества. Но верить в Иисуса означает больше, чем просто знать истинные факты о Нем и Его свершениях. И это уже второе. Верить в Христа – это значит принимать Христа не только как того, кто может спасти нас, но и того, кто есть для нас живая вода, утоляющая жажду нашей души. Это очень важно. В Евангелии от Иоанна мы раньше с вами слышали этот текст. Иисус говорил в 7 главе следующие слова: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Недостаточно верить только в факт истории, что когда-то умер Иисус на кресте. Этот факт истории или эти факты жизни Христа должны пробудить в нас жажду. Нельзя оставаться холодным просто к этим фактам. Вы должны знать о этих фактах, но эти факты должны пробудить в вас жажду по Христу. Верующий в Меня не будет жаждать никогда. Интересно, вера и жажда, опять Иисус соединяет в 6 главе, верующий в Меня не будет жаждать, иными словами, пьющий воду не будет жаждать. Это значит, что верить, это значит утолять жажду день за днем, утолять нашу жажду, жажду нашей души. Не просто знать факт, что нужно пить Христа, или что Иисус может дать воду, живую воду жизни, но важно пить Христа, утолять душу водой жизни. Поэтому в некотором смысле иллюстрации с пожарником, которому мы доверились, не совсем объясняют всю совокупность веры. С одной стороны, это так и есть. Иисус Спаситель, мы должны держаться за Него, никуда не отходить и доверить Ему спасение нашей души. Но с другой стороны, когда мы доверяемся пожарнику, это еще не значит, что мы можем довериться этому пожарнику во всем. Этот пожарник в выходные может дома напиваться и чувствовать себя превосходно, его совесть может не осуждать, но при этом это не значит, что мы должны восхищаться этим пожарником. Но когда идет речь о личности Христа, все меняется, Он совершенная личность. Поэтому пожарник не может требовать от нас утолять жажду нашей души в Его личности, но Иисус может, и Он делает это. Он ожидает от нас того, чтобы мы полагались на Него в спасении нашей души. Но более того, чтобы день за днем мы жаждали Его и утоляли жажду в Его личности. Другими словами, мы должны видеть личность Христа, мы должны восхищаться Его делами, Его поступками, Его мыслями, Его ответами, Его жертвенным действием на кресте. И все это должно восхищать нас, оно должно наслаждать нашу душу, мы должны быть удовлетворенными в истории о Христе. И сегодня три источника, питающих твою веру. Можно по-другому сказать, три ключа, бьющих из недр Писания. Или три факта, которые реально случились с нашим Христом. И это для тех, кто желает напоить свою иссохшую душу. Мы сегодня услышим о смерти, о погребении и о воскресении. О смерти, о погребении и воскресении. Точнее, обстоятельства смерти. Обстоятельства погребения Христа и обстоятельства воскресения Христа. Все это должно вдохновить тебя верить в Него. Все это должно вдохновить тебя верить в Него. Я думаю, это очень актуально. Мы все порой думаем, как мне помочь нашим родным, близким, друзьям поверить в Него. Или иногда мы можем приходить к такому состоянию и думать, а где моя вера? Она иссохла, как будто бы ее нету во мне. Мы все нуждаемся в том, чтобы вдохновлять друг друга или искать эти ключи, которые бьют из Писания, для того, чтобы напоить нашу жаждущую душу. Итак, первое. Обстоятельства смерти Христа должны вдохновить тебя верить в Него. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 19 главу. Евангелие от Иоанна, 19 главу. И мы будем стих за стихом. Я не буду читать весь текст, потому что очень много стихов. Мы пройдем с 31 стиха до 20 главы 10 стиха. С 31 стиха 19 главы до 20 главы 10 стиха. Итак, обстоятельства смерти Христа должны вдохновить тебя верить в Него. Как мы слышали в прошлый раз, Иисус умер намного быстрее обычного. Если вы были внимательны на прошлом служении, слушали внимательно проповедь, я говорил о том, что Иисус умер раньше обычного. Он был распят в 9 утра, если перенести то время, иудейское время, как они исчисляли, на наше время, он был распят в 9 утра и умер в 3 часа дня. Таким образом, Иисус провисел на кресте всего 6 часов. Большинство жертв распятия могли протянуть на кресте 2, а то и 3 дня. Поэтому Иисус Христос умер намного раньше, чем обычно. Вот почему Пилат удивился, когда Иосиф из Аримафеи пришел просить у него тело Христа. Об этом сообщает Марк. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И только после того, как Пилат узнал от сотника, что Иисус умер, отдал тело Иосифу. И причина, по которой Господь умер быстрее обычного, состояла сколько не в том, что Он претерпел больше, чем любой другой казненный, а в том, что Он отдал свою жизнь тогда, когда сам этого захотел. И более того, этот крик, этот возглас, мощный на кресте, еще раз подтверждает, что Иисус не оставил все силы на кресте, потому что Он мог очень громко провозгласить «свершилось». И потом Он сам отдал свою душу. «В руки твои дух свой предаю», так Он сказал перед своей смертью. Итак, спустя 6 часов мук Иисус предал свой дух, и через несколько часов должно было начать темнеть. Посмотрите 31 стих 19 главы. «Но так как тогда была пятница», интересно, в языке оригинала слово «пятница» буквально звучит «приготовление». Так как тогда было приготовление, вы уже понимаете, к чему приготовление? К Пасхе. Пятница была приготовление к субботе. «Но так как тогда было приготовление, то иудеи, дабы не оставить тел», каких тел? Тело Христа и двух преступников на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Римляне обычно оставляли тела распятых гнить на кресте. И хищные птицы, и звери, они просто клевали эти тела, которые висели на кресте. Но здесь мы видим, что иудеи забеспокоились, ведь с заходом солнца наступал новый день. Так было в исчислении евреев. Пятница, вечер, как только садилось солнце, наступала суббота. Таким образом, они забеспокоились. Почему? Потому что в 31 стихе мы читаем, «Ибо та суббота был день великий». Это была пасхальная суббота, которую чтили иудейские лидеры. Просьба о том, чтобы тела убитых были сняты со креста, скорее всего, основывается на тексте из книги Второзакония. Книга Второзакония, он прочитает этот текст 21, 22, 23. Послушайте, «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве». И дальше, «И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Иудеи боялись осквернения земли, того места, в котором они жили. И здесь снова и снова во всей красе пред нами предстает лицемерие иудейских лидеров. Если вы помните, чуть раньше они отказались войти в приторий туда, к Пилату, потому что они боялись стать нечистыми, ритуально нечистыми. И это было лицемерие. Они хотели сохранить свою чистоту, при этом они собирались распять Сына Божьего. А тут они боялись осквернить землю. Они тщательно стремились исполнить все детали закона, тогда как в тот же самый момент они убили того, кто дал им этот закон. Абсурд и лицемерие. Они тщательно стремились соблюдать детали закона, хотя убили того, кто дал им закон. Они так переживали о том, чтобы земля была не осквернена, тогда как сами осквернили себя тем, что убили того, кто даровал им эту землю. Даже мы, верующие, можем быть щепетильными в мелочах. Я имею в виду щепетильными в мелочах церковной жизни. Иногда мы можем становиться чрезмерно религиозными. В какой-то момент мы можем начать больше думать о христианстве, но при этом забыть о Христе. Мы можем думать о мелочах христианской жизни и при этом уже давно игнорировать самого Христа. Как я говорил вначале, Христос перестает утолять нашу жажду. Мы можем механически исполнять детали христианской религиозной жизни, но при этом жить, не впечатляясь личностью Христа, не наслаждаясь общением с Ним. Давайте мы будем бояться и осторожничать в этой сфере. Давайте не будем подражать иудеям. Но тем не менее, как мы видим, это лицемерие, их беспокойство, эти опасения привели к определенным действиям палачей. Смотрите 32 стих. «Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним». Эту процедуру использовали римляне, когда нужно было по каким-то причинам быстрее снять жертву с креста. Солдат брал железную биту и со всей силы бил по голеням, по суставам, по ногам, чтобы переломать эти ноги. жертва испытывала, конечно, вот это действие, оно ускоряло смерть жертвы. Жертва испытывала сильнейший шок, который сопровождался большой потерей крови. Но быстрая смерть наступала не от этого. Распятый умирал от асфиксии, удушья, потому что он терял способность с помощью ног подтягиваться вверх, чтобы набрать определенную следующую порцию воздуха в расправленные легкие. Таким образом, он просто задыхался в конвульсиях на кресте. Посмотрите 33 стих. «Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени». Но, скорее всего, для того, чтобы точно убедиться, умер ли Христос, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Солдаты, которые уже не раз видели смерть распятых на кресте, были, что называется, экспертами в том, чтобы определить, наступила смерть или нет. Их трудно было обмануть. И более того, мы должны понимать, что солдатам не было выгодно придумать, что Иисус умер тогда, как Он оставался жив. Более того, Лука сообщает о том, что и сотник, который был также там около креста, констатировал факт смерти Христа. Поэтому мы и говорим, что Иисус не впал в кому, как утверждают некоторые противники воскресения, а затем, якобы находясь в гробнице, пришел в себя. Иисус умер по-настоящему. Таким образом, ранняя смерть Христа привела к исполнению очередного пророчества, которое было задолго написано в Писании. Посмотрите 36 стих. «Ибо сие, ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Кость его да не сокрушится. Если бы вы прочитали книгу Исход, 12 главу, 46 стих, и книгу Чисел, 9 главу, 12 стих, то вы увидели бы очень интересную параллель. Оказывается, пасхальный агнец, которого должны были вкушать эти иудеи, эти евреи, еврейский народ, они должны были не переломить ни одной кости этого пасхального агнца. И это очень прямой намек на великого агнца, который был распят на кресте. Помните, Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, который берет грех всего мира на себя. И здесь мы видим эти явные подтверждения. Каждый момент, все эти обстоятельства смерти Христа говорят нам, словно бы в громкий рупор, это и есть Мессия, который умер на кресте, это и есть истинная Пасха. Как когда-то позже скажет апостол Павел, Пасха наша Христос заклан за нас. Также ранее смерть Христа подтолкнула одного из солдат проткнуть копьем бок Иисуса. Это также исполнило пророчество. Посмотрите 37 стих. Также и в другом месте Писание говорит, «Воззрят на того, которого пронзили». Это уже пророк Захария, 12 глава. Если читать пророка Захарию, вы увидите, что Бог через пророка Захарию обещает Израилю пастыря, великого пастыря, который будет пасти народ свой, но потом он будет поражен, этот пастырь. И вот этот стих из пророка Захарии, там есть вот эта выдержка, я вам прочитаю. «И они, этот народ, воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Интересно, что в Ветхом Завете вот эта цитата, она написана в еврейском языке с небольшим изменением. Там не написано «и они воззрят на него», там написано «и они воззрят на меня, которого пронзили». То есть Бог через пророка Исаию говорит о себе в первом лице и говорит «они пронзят меня». Вопрос, как люди могли пронзить Бога? И вы уже готовы ответить. Поскольку Бог пришел в Иисусе Христе, то есть в воплощении это возможно. Через воплощение возможно, чтобы люди могли пронзить Бога. Они пронзили Христа и воззрели на Него. В тот момент минимум два человека смотрели на Христа. Это Иоанн, который был свидетелем этих действий, и тот солдат, который проткнул копьем Христа. И можно предположить, и можно быть уверенным, один смотрел, это Иоанн, со скорбью, с переживанием, а другой равнодушно смотрел на Христа. Но придет время, когда люди, племена воззрят того, которого пронзили. Об этом говорит книга Откровения. Эта идея повторяется вновь и вновь. И в книге Откровения, я вам прочитаю, 1 глава, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». Узрят его эти племена, эти еврейские народы, эти колена, они воззрят его. И мы изучали с вами эсхатологию и книгу Откровения немного. И помните, я говорил о том, что спасется 1/3 Израиля. Вот это 1/3 Израиля, которая останется в живых, увидит того, которого они пронзили, и покается, и уверует. Поэтому книга Откровения продолжает. «Которого пронзили, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей аминь. Существует много разных соображений по поводу этого места, где написано в 34 стихе «Тотчас истекла кровь и вода». В тот момент, когда этот воин проткнул копьем бок Иисуса Христа, копье солдата, возможно, пронзило сердце Христа, и кровь вперемешку с флюидной жидкостью вытекла из перикарда, это околосердечная полость, и оттуда вытекла эта жидкость и кровь. Есть мнение, что в сильных страданиях те муки, которые перенес Иисус на кресте, которые Он испытал там, привели к тому, что сердце Христа, просто был разрыв сердца, и поэтому была вода и кровь. Другие говорят, что воин проткнул легкое Христа, и жидкость, которая была между легким и ребрами, вот это пространство, заполненное водой, я не буду объяснять детали, я это читал, и суть такая, что несколько литров воды могло скопиться там, и часть вода и кровь не перемешивались. И когда он проткнул снизу, вытекла вода и кровь. Но в любом случае это свидетельствовало о смерти Христа, что Иисус реально умер. И Иоанн об этом говорит. В любом случае происходящее видел Иоанн. Посмотрите 35 стих. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину». То есть, иными словами, Иоанн делает ударение здесь на реальность факта смерти Христа. И он знает об этом не на основании каких-то слухов, легенд или басен. Нет, он знает, потому что был сам свидетелем этого факта, который имел место в истории человечества. Интересно, этот факт записан и сохранен для чего? Ради чего мы с вами изучаем текст Писания и так вникаем в каждый стих и в каждое слово? Для чего? Ради чего? Смотрите концовку 35 стиха. «Дабы вы поверили». Послушайте, это очень важно. Бог так устроил, что обстоятельства смерти Христа должны вдохновить тебя верить в Него. Бог так устроил, что обстоятельства смерти, когда мы смотрим и наблюдаем эти детали, мы видим, как все происходило там в смерти Христа, когда Он висел на кресте. Как вот эта забота этих иудейских лидеров и это лицемерие привело к тому, что солдаты раньше времени пошли посмотреть жертвы. Как ранняя смерть привела к тому, что он не был пронзен. И в конечном итоге это исполнило Писание. Все это должно проявить в тебе веру, вдохновить тебя верить. Бог считает, что для того, чтобы ты уверовал, тебе не нужно стать свидетелем какого-то сверхъестественного события еще. Бог так считает, что тебе не нужно встретиться с ангелом или лично с воплощенным Христом для того, чтобы ты уверовал. Тебе не нужно слышать голос Бога Отца, и совсем не обязательно, чтобы Бог исполнил хотя бы какую-то одну твою прихоть. Потому что если бы это нужно было для твоей веры, то поверь, тебе бы явился ангел, тебе бы явился лично воплощенный Христос. Но раз это не происходит, но есть эти факты, где написано, что если ты это прочитаешь, то уверуешь, значит этого достаточно верить. Не снимай с себя ответственности, не говори, «О, я не могу верить». Я так сомневаюсь, так тяжело поверить. Да, тяжело, но с одной стороны, ты должен и можешь поверить, потому что Писание ожидает от тебя этой веры, и оно призывает тебя, дабы вы поверили. Для того, чтобы уверовать, тебе нужно вникнуть в обстоятельства смерти Христа на Голгофе и поверить. А если ты уже верующий, тебе нужно просто продолжать вникать в обстоятельства этого исторического факта, чтобы укреплять свою веру. Небольшое отступление, очень короткое, маленькое. Интересно, что если внимательно посмотреть эти стихи, которые мы с вами пройдем, там очень часто встречается слово «тело», «тело Христа». Идет много, можно сказать, размышлений, записанное Иоанна о теле Христа. И это потому, что в то время уже набирало силу такое движение, которое называется докетизм. Докетизм. Кстати, это первая ересь, которая появилась в ранней церкви. Уже сразу же во втором веке появился такой лидер Маркион, который организовал очень продвинутую церковь, которая соперничала не годы, а даже столетия с настоящей истинной церковью. Этот Маркион утверждал, не только он, и другие были, он утверждал, что Иисус Христос реально не был во плоти, докео, докетизм, докео значит казаться. То есть он говорил, Иисус не мог принять плоть и кровь, он не мог принять тело. Почему? Потому что все материальное – это зло. И так они очень ясно утверждали, все, что материальное в этом мире, оно зло. Поэтому Иисус, святой Бог, он не мог стать физически, как обычный человек. Он не мог принять тело и кровь Христа. Кстати, это приводило к чему? Либо к крайнему аскетизму, когда люди воздерживались от всего, все, что связано с материальным. Либо крайнему разнудству, когда люди жили и угождали всем своим похотям. Они говорили, но если материя – это зло, но оно не влияет на душу, также это делали и гностики, то можно делать все, что хочешь. Главное, чтобы ты верил в Христа. Кстати, это забирало у верующих людей истину в искуплении и замещении. Потому что Иисус, если Он не был стопроцентным человеком, Он не мог быть вместо нас на кресте. Невозможно было получить бы искупление. Это серьезная ересь. И здесь Иоанн, как бы предвидя, он уже слышит эти выпады в сторону Христа, потому что это был уже конец первого века, когда он писал Евангелие от Иоанна. Он пишет и очень ясно говорит, я видел и свидетельствую, что Иисус умер. Иными словами, если бы Иисус не имел тела физического, он бы не смог умереть. Для того, чтобы умереть, ты должен быть в теле. Умирают люди, потому что у них есть тело. Все очень просто. Вот почему евангелист стоит за эту истину, что Иисус реально умер. Это не просто какой-то неважный факт истории. Второе. Итак, не только обстоятельства смерти Христа должны вдохновить тебя верить в Него, но также обстоятельства погребения Христа должны вдохновить тебя верить в Него. В книге пророка Исаии было пророчество, опять же, за 7 или 6 столетий до написания этих текстов и до самого факта. Исаия написал, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. То есть Исаия, он предсказал о том, что Иисус будет погребен у богатого. Именно об этом и рассказывает дальше Иоанн. Посмотрите 38 стих. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный и страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса». Немножко об Иосифе из Аримафеи. О нем упоминают все четыре евангелиста, и всякий раз, когда они упоминают о этом человеке, это все связано с погребением Христа. Он был богатым человеком, об этом говорит Матфей. Он был известным членом Синедриона, об этом говорит Марк. Именно он был против решения иудейских лидеров осудить Христа, об этом говорит Лука. Также он был праведным и благочестивым человеком, который ожидал Царства Божьего. Интересно, что он был учеником Иисуса Христа, хотя, как мы прочитали, тайным из страха от иудеев. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы видим, что Иоанн к тайному ученичеству относится очень подозрительно. Он даже критикует тайных учеников. Но здесь, когда Иоанн пишет о Иосифе, он представляет его в позитивном свете. Почему? Потому что он смело, как мы прочитали в 38 стихе, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. Раньше, когда Иисус был жив, Иосиф проявлял греховный страх потерять свое положение и статус. Он оставался в тени, он не открывал себя как ученик Христа. Но теперь, в буквальном смысле, этот человек был готов подставить себя под удар, прося у Пилата тело того, кто был казнен за претензию на царство. И более того, что сделал Иосиф из Аримафеи, так как он был очень уважаемый в Синедрионе, он имел одно из уважительных положений, влиятельных мест в Синедрионе. Вот почему он мог очень просто пойти к Пилату и просить тело Христа. Если бы пошли родственники, никто бы им не дал. Но тут Иосиф пришел, и ему дали тело Христа. Таким образом, пользуясь своим положением, прося тело Христа для того, чтобы с честью его похоронить, он сам себя противопоставил всему Синедриону, и в том числе двум первосвященникам. Фактически, он открыто сказал, что мне с вами не по пути. И знаете, если они убили Иисуса, им ничего не стоило потом расправиться с Иосифом из Аримафеи. И вопрос, что побудило этого человека поставить на карту свое благополучие, свое положение, свою жизнь? Ответ – вера, настоящая вера в то, что Иисус был настоящим Мессией. Даже в стане ярых врагов Христа были настоящие верующие, готовые в конечном итоге рисковать всем земным ради Господа. Итак, после того, как Пилат удостоверился в наступлении смерти Христа, он позволяет Иосифу забрать его тело, и теперь, не теряя времени, начались спешные приготовления к его погребению. И в этом Иосиф участвовал не один. Иоанн рассказывает еще об одном члене Синедриона. 39 стих, посмотрите, «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью». И хотя тогда, когда Иисус был жив, Никодим приходил к нему под покровом ночи, чтобы никто не видел, еще один тайный ученик. Никодим тоже боялся Синедриона, когда был жив Иисус. Но здесь совсем все по-другому. Иосиф, несмотря на всю ту опасность, которая исходила от Синедриона, открыто заботился о теле Христа. В 39 стихе рассказывается, что он принес состав из смирной алоэ, литров около 100. К такой цифре привело неточное понимание термина в оригинале. На самом деле, объем этого драгоценного состава был примерно 27 килограмм. Ну, поверьте, это очень много. 27 килограмм. Я не знаю, сколько это стоит, но это было очень дорогое средство для того, чтобы совершить погребение. Смирна была сильно благоухающей клейкой смолой, которую иудеи превращали в такую порошкообразную массу и смешивали с алоэ. Алоэ – порошком из ароматного сандалового дерева. Получаемый состав стоил очень дорого. Иудеи, что они делали? Они не мумифицировали тела, как в Египте, как египтяне. Они использовали этот состав для того, чтобы перебить запах умершего. Посмотрите 40 стих. «Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». Тело умершего Господа завернули в льняную ткань, при этом добавляя ароматы в слои и складки между слоями этой ткани. Точно, это был один большой длинный кусок материи. Не как египтяне перематывали жертву или обматывали жертву очень тонкими кусками ткани. Это был один большой кусок ткани. Другой евангелист называет эту ткань плащаницей. Итак, они взяли, обвили и в эти складки положили ароматы. Скорее всего, вокруг также тела Христа положили ароматы, под тело Христа эту смолу. И клейкая смола помогла ткани держаться, образовывая своеобразный кокон. Голова обматывалась отдельным отрезком ткани. Интересно, что только Иоанн сообщает нам о том, что гробница находилась близко к месту распятия Иисуса. И поскольку приближалась суббота, то есть... Посмотрите, Иисус умер в 3 часа, у них было до захода солнца 3 часа, чтобы похоронить Христа. Нужно было снять тело, нужно было сначала попросить тело, нужно было, чтобы солдаты убедились, что он умер, нужно было потом его похоронить. И все это нужно было до захода солнца. Посмотрите, 41 стих. «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен». Кстати, Матфей добавляет, что гробница была личной гробницей Иосифа из Аримафеи. И гробницы, которые высекали в скале, они дорого стоили. Итак, мы видим опять Иосифа из Аримафеи. Он не только подставляет себя под удар, но он очень жертвенный человек. 42 стих. «Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». Очень важно понимать, почему Иоанн показывает, и, кстати, только один Иоанн рассказывает о том, что гроб был близко, что было недалеко. Почему? Потому что Иисус, его нужно было похоронить именно в пятницу. Я объясню, почему. Незадолго до смерти Иисус предсказывает свое воскресение. И он говорит, «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Важно понимать, что иудеи считали часть дня за целый день. Поэтому, когда Иисуса Христа положили в пятницу до захода солнца, то есть до наступления субботы, пошел отсчет первого дня его погребения. Часть пятницы, вся суббота и воскресенье, часть воскресенья на утро. Таким образом, его пророчество исполнилось, потому что его успели похоронить в пятницу. Все было кстати. Гробница была недалеко. у Иосифа из Аримафея была гробница, и он предоставил его для тела Христа. Интересно, как все обстоятельства погребения Христа были вымерены и расписаны, что называется, до минут. Не было ничего лишнего, и таким образом исполнились все ветхозаветные пророчества и предсказания Христа о своем воскресении на третий день. Христос после смерти продолжал быть главным дирижером всех обстоятельств. Несмотря на то, что он был мертв, он управлял всеми обстоятельствами своей смерти. Он был главным дирижером. Кстати, это то, что должно восхищать ваше сердце. Когда мы видим Христа в действии, хотя Он мертв, это должно восхищать нас. Мы должны восхищаться тем, что Иисус силен управлять всем, даже тогда, когда Он мертв. Тем более, когда Он жив и на небесах, одесную Бога. Третье и последнее. Обстоятельства воскресения Христа должны вдохновить тебя верить в Него. Воскресение также стало исполнением пророчества. Это пророчество было написано в Псалме 15. Давид сказал: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». А теперь посмотрите на первый стих 20 главы. В первый же день недели речь идет о воскресении. Кстати, с тех пор воскресение стало первым днем, началом чего-то нового. После этого воскресение стало днем, когда церковь стала собираться, чтобы праздновать воскресение Христа. Кстати, раньше в синагогах иудеи собирались в субботу, но по факту воскресение потихонечку церковь перешла к воскресному дню. Это стал первый день недели. Итак, в первый день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, и разные евангелисты пишут о разных женщинах, которые приходили к гробу. Иоанн упоминает только Марию, которая пришла, когда было еще темно. Марк уточняет: только расцветало, то есть рано-рано утром. И что она видит? Видит, что камень отвален от гроба. Она сразу же предположила самое наихудшее, что могло произойти. Она подумала, что тело Христа украли воры. Кстати, это было обычным делом. Тела воровали из гробниц, особенно богатых людей. Как вы думаете, почему? Одна из причин это тот материал, который использовали для того, чтобы не бальзамировать, а умощать тело. Как я вам сказал, алоэ и смирна, они очень дорого стоили. И не только на ткань ложили, но и ставили около тела эти все благовония. Поэтому воры проникали в гробницу для того, чтобы забрать все это дорогостоящее, все эти притирания. Посмотрите второй стих. «Итак, бежит и приходит к Симону Петру, к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, не знаем, где положили его. Тотчас, третий стих, тотчас вышел Петр и другой ученик, этот другой ученик был Иоанн, и пошли к гробу. Оба ученики, они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб». Итак, Иоанн прибегает первым, но так как он осторожничает и, скорее всего, боится, он остается там. Но мы знаем, как поведет себя Петр. Да? Это неудивительно, что Петр, хотя он отстал, он прибегает, он не останавливается, он просто вбегает в эту гробницу туда, чтобы посмотреть, что там происходит. Он не боится никого. И что происходит? Он входит, 6 стих, вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит то, что увидел Петр, было поразительным. Одни пелены лежащие. Тот самый кусок материи, пропитанный благовониями, лежал нетронутым. Это было не так, как с Лазарем, которого недавно воскресил Христос. Когда Лазарь воскрес, ему должны были помочь снять эти погребальные пелены. Но здесь, когда Петр вошел, он увидел, что они остались лежать нетронутые. Просто тело прошло, тело Христа при воскресении прошло через эту материю. Как позже Иисус войдет в комнату, где от страха собрались ученики и закрыли дверь, и Иисус пройдет через стену. Точно так же Он прошел через этот кусок материи. Дальше посмотрите. 7 стих. «И плат, который был на голове Его, не с пеленами лежал, но особо свитый на другом месте». Это очень важная деталь. Особо свитый. Эта деталь показывает, что гробница была оставлена в том же состоянии, как и была. Нетронутая ткань, нетронутая пелена. Воры так не поступали. Им было бы незачем тратить время на то, чтобы потом, представьте, они взяли тело Иисуса, потом вернулись и взяли этот платок, который упал с головы Иисуса, и сложили особо там, как будто бы Иисус там лежал. Это было незачем ворам. Поэтому этот особо свитый плат говорил о том, что Иисус просто прошел, через ткань его тело воскресло, а ткань осталась лежать там, где лежало тело Иисуса. Более того, если бы воры хотели похитить тело Христа, они бы не срывали эту ткань, они бы просто намного удобнее вынести тело Христа вместе с тканью. Кстати, иудеи обвинили учеников в том, что они якобы похитили тело Христа. Но тогда здесь вопрос, зачем нужно было ученикам бесчестить тело Христа или сквернить тело Христа, срывая, пеленая, оставляя там. То есть не сходится. Все эти догадки, все эти обвинения глупые, они не сходятся. Иисус реально воскрес, оставив гробницу в том порядке, в котором она была. Эта ткань осталась лежать, и не было ни одного следа человека. 8 стих, посмотрите. «Тогда вошел в гробницу и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Кстати, что он увидел? Он увидел вот этот особо свитый плат, который он не видел, когда не входил туда. И когда он увидел это, он понял, что так невозможно, что это реально было воскресение тела Христа. Пустая гробница, нетронутые погребальные пелены, особо свитый плат, который был на голове Христа, все это оказалось достаточным для Иоанна, несмотря на то, что они еще не знали из Писания, как в 9 стихе написано, они не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. То есть, другими словами, ни Петр, ни Иоанн, читая Ветхий Завет, не понимали, что Иисус должен воскреснуть. И даже когда Иисус говорил о своем воскресении, они пропускали эту истину мимо ушей и оставались просто глухи к истине о воскресении. Таким образом, после того, когда они это все увидели, 10 стих, и мы заканчиваем, и так ученики опять возвратились к себе. Когда мы читаем этот текст, весь текст, если вы дома прочитаете еще раз, вы увидите два важных момента. Это фундамент, это основание того, к чему я хочу вас призывать. Дважды среди этих стихов Иоанн призывает нас к вере. Первый раз он говорит об этом в 19 главе 35 стихе напрямую, чтобы вы поверили. А второй раз через свой личный пример в 20 главе 8 стихе он говорит, что я поверил, увидев то, что там произошло. То есть великий апостол, проживший нелегкую жизнь и знающий лично Христа сквозь века, сегодня обращается к тебе и говорит: «Все это я видел лично и написал, чтобы ты поверил». Пробитый бок Христа, неперебитые кости Иисуса, риск и щедрость двух тайных учеников и членов Синедриона, пустая гробница, нетронутые погребальные пелены и особо свитый плат, который был на голове Христа, всего этого было достаточно для меня поверить. Вот что Иоанн говорит нам сейчас. А для тебя? Неужели ты так и останешься равнодушным к этим фактам? Неужели ты так и продолжишь говорить: я не знаю, можно ли этому доверять? Я не знаю, можно ли в это верить? То послушай, для тебя остается некое ожидание суда. Без веры угодить Богу невозможно. И Бог сделал все возможное для того, чтобы проявить в тебе веру, для того, чтобы вдохновить тебя верить через эту историю, через эти факты, через эти обстоятельства, обстоятельства смерти, погребения и воскресения. Поэтому будь верующий, а не верующий. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя и славлю Твое имя. Благодарю, что Ты воскрес. Твое воскресение было очень очевидным и явным, и дальше мы будем изучать, как Ты явился многим ученикам, и явился Марии, когда Ты позволил ученикам увидеть Тебя, притронуться к Тебе. Это еще было одно доказательство Твоего воскресения. Воскресение говорит о том, что грех побежден, дьявол побежден, что теперь нет никакого осуждения тем, которые в Иисусе Христе. Нет осуждения никому, кто верит в Тебя, поскольку гнев Божий был удовлетворен, плата внесена, и теперь никто не может осудить верующих в Тебя. Воскресение – это очень жизненно важно для нас. Мы благодарим Тебя за это. И все эти факты из истории не только жизни, но и смерти Христа, они написаны, сохранены Тобой, Господь, для того, чтобы вдохновить нас верить и укрепиться в вере. Позволь нам держаться этих истин, жить по вере и поступать, как верующие люди. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь.